Говорит радио «Свобода». Новая эпоха двух Корей. Патриотическая анкета для петербургских детей. Блокировкой по Яндексу в битве за Телеграм. Российские британцы и побочный эффект новичка. Новые санкции Украины против России. Утверждение Помпео. Эти темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 27 апреля 2018 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. 27 апреля лидер Северной Кореи Ким Чен Ин и президент Южной Кореи Мун Джи Эн встретились на демаркационной линии между двумя корейскими государствами и обменялись рукопожатием. При этом каждый из них находился на своей территории. Потом Ким Чен Ин символически пригласил Мун Джи Ина сделать шаг на северокорейскую территорию, после чего оба прошествовали на землю Южной Кореи, где их приветствовал почетный караул. Так Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, посетившим Южную Корею с 1953 года, когда было заключено перемирие в Корейской войне, действующее до сих пор. Встреча эта стала торжеством миролюбивых заявлений. Работа над ядерным разоружением, подписание мирного договора еще до конца года, начало новой мирной эпохи, обещание встреч родственников из разделенных семей, совместной прогулки двух лидеров и посиделки на террасе. Чем объясняется удивительное миролюбие северокорейского диктатора? Накануне встречи китайские СМИ сообщили, что в сентябре 2017 года, когда в КНДР на полигоне Пунгири вблизи горы Мантапсан была взорвана ядерная боеголовка, в одном из подземных тоннелей обрушилась порода, и в результате на поверхности образовалось отверстие, похожее на трубу, через которое происходят выбросы радиоактивных веществ. Возможно, теперь Северная Корея просто лишилась возможности проводить новые ядерные испытания, хотя мир пока об этом и не знает. О корейской встрече в верхах и ее возможных последствиях Александр Гостев побеседовал с Георгием Кунадзе, российским дипломатом, в 90-е годы 20 века заместителем министра иностранных дел России и послом в Республике Корея.
Действительно ли, на ваш взгляд, как знатока корейского полуострова и дипломата, это невероятно важная судьбоносная встреча, каких еще не бывало, и ее результаты, главное, приведут к радикальным изменениям ситуации? Мирные соглашения будут между Сеулом и Пхеньяном скоро подписаны.
Да, за последние 18 лет это действительно первое событие такого рода. Я напомню, что летом 2000 года президент Республики Корея Ким Дэ Джун посещал Пхеньян и встречался с предшествующим великим руководителем Ким Чен Иром, отцом нынешнего диктатора. И там много о чем хорошем они говорили, ничего из этого реализовано не было. Так что, имея вот этот опыт 18-летней давности, оглядываясь назад на то, как развивались межкорейские отношения и отношения Северной Кореи с остальным миром, я бы пока воздержался от чрезмерно оптимистичных ожиданий. Пока что все, что мы можем констатировать, это то, что обе стороны продемонстрировали доброжелательный подход друг к другу, улыбались много. И на этом, в общем, все. Здесь важное значение встречи можно пока что охарактеризовать по двум направлениям. Ну, во-первых, встреча двух корейских лидеров в преддверии объявленной встречи президента Трампа и Ким Чен Ына. Это хорошая, в общем-то, форма, призванная показать, что Южная Корея не будет выброшена из процесса урегулирования проблем Северной Кореи. Второе, это то, что, по-видимому, северные корейцы настроены чрезвычайно на то, чтобы провести встречу, естественно, с президентом Трампом, и поэтому сейчас они постараются продемонстрировать максимальное миролюбие, какое только возможно. Но есть и вторая сторона в том, что огромное количество реальных проблем, которые существуют в отношениях между Северной Кореей, а с одной стороны, и всем остальным миром, а с другой, таково, что быстрого решения этих проблем, решение, которое можно было бы достичь за пару часов, таких решений я просто не вижу.
Главный вопрос, которым задаются все, отчего северокорейский диктатор Ким именно сейчас вдруг стал проявлять такую удивительную открытость и миролюбие? Есть несколько версий, объясняющих его поведение. Каковы ваши версии?
Весь опыт подсказывает, что пытаться объяснить поведение Северной Кореи, подъемы и всплески настроения ее вождей – дело довольно неблагодарное. Есть, например, версия о том, что северные корейцы решили прекратить испытания ядерного оружия, потому что их вот этот вот знаменитый полигон Пунгере, на котором все эти испытания проходили, он просто окончательно пришел в негодность. И продолжение испытаний на нем чревато чрезвычайно серьезной катастрофой. Раз негде испытывать ядерное оружие, стало быть, давайте пока объявим о том, что мы испытания прекращаем. Вторая версия состоит в том, что вот по состоянию на сегодня Северная Корея удовлетворена тем уровнем боеготовности ее ракетного оружия и ядерных боеголовок, который был достигнут, и на какое-то время продолжение испытаний не является необходимыми. Ну и, наконец, третье. Северокорейский диктатор производит впечатление чрезвычайно импульсивного и эмоционального человека. И в этом смысле, я думаю, что ему, в конечном счете, может понравиться быть не всемирным пугалом, а мировой сенсацией. Сенсацией он может стать только если действительно реально будет готов сдвинуть очень много вопросов, которые разделяют Северную Корею и остальной мир, сдвинуть их с мертвой точки. Мне скорее ближе вот эта последняя версия.
А как вам версия еще такая, что в КНДР просто экономическая ситуация, а попросту говоря, голод населения, действительно достигли уже такого полного дна, в том числе из-за санкций, что выхода уже у Ким Чен Ына даже нет никакого?
Голода, который был в КНДР где-то еще, ну, скажем, лет 15-20 назад, может быть, 10 лет назад, голода таких масштабов в Северной Корее, в общем, нет. Да, люди живут бедно, да, в общем, они, конечно, не доедают все, кроме главного великого вождя, это заметно. Но, тем не менее, голода серьезного, который был бы способен повлиять на изменения политики, я там не вижу. Принято считать, что в Северной Корее все плохо, но я думаю, что по северокорейским стандартам все-таки в настоящее время все не так плохо, как было еще какое-то время раньше. Американские санкции, общие, ну, санкции других стран, они, конечно же, наносят ущерб северокорейской экономике. Они, конечно, влияют на жизненные стандарты, но, тем не менее, в общем, это, я думаю, сейчас не главная проблема.
А из Пекина не могло последовать строгого такого, знаете, пинка под зад уже, наконец, Ким Чен Ыну, чтобы он уже как-то изменил свое поведение? Или мы об этом никогда не узнаем? Или он, если бы такой, так сказать, приказ от КНР получил, он бы его все равно не послушал?
С одной стороны, нельзя забывать о том, что Ким Чен Ын прежде всего посетил Китай. Сначала было объявлено о том, что прорабатывается вопрос о его встрече с Трампом, а после этого он отправился в Пекин. И это довольно редкая, в общем, вещь. Последним, кто посещал Китай, был Ким Чен Ир. И посещал он Китай, когда он еще был только преемником своего отца и деда нынешнего диктатора. Так что, в общем, это событие достаточно нетривиально. То, что китайцы недовольны Северной Кореей были все эти годы, и что это недовольство нарастало, и довольно быстро, это довольно известный факт. Но то, что китайцы способны просто вот отдать приказ Ким Чен Ыну и Северной Корее как зависимой стране, в это верится с большим трудом.
Давайте теперь о Южной Корее поговорим. Вот президент Мун Дже Ин, который тоже, не только ведь Ким, произносит все эти пышные фразы, приглашает Ким Чен Ына к себе домой в гости, в собственный дом, в Сеул, улыбается. Вот насколько это игра и насколько все это направлено на свой собственный народ, тоже на американского президента Трампа, на повышение собственного имиджа, или он все-таки верит, что, как говорится, действительно счастье всего корейского народа близки и победа?
Мун Дже Ин по южнокорейским стандартам скорее левый, чем правый. То есть принадлежит к той категории южнокорейских политиков, которые верят в то, что рано или поздно они как-то помирятся с Севером. Во-вторых, я думаю, что, как и все корейские политики, Мун Дже Ин человек очень эмоциональный, которого легко растрогать, который в данном случае движим не только каким-то холодным расчетом, но именно вот такими немножко даже утопическими надеждами и ожиданиями. Для Южной Кореи вопрос о том, чтобы каким-то образом отодвинуться от края пропасти, за которой гибель, в частности, чуть ли не всего населения Сеула. Для Южной Кореи это, в общем, было бы важным достижением. Но одно дело, они встречаются в Ханмунджоне. Это демилитаризованная зона, там все, в общем, скрыто от глаз. Это не настоящая Южная Корея, не настоящая Северная Корея. А совсем другое дело, это если, например, северокорейский вождь поедет в Сеул. Ведь тогда придется показывать всем северным корейцам виды Сеула. Интерьеры Сеула, жизнь Сеула. И эта картина будет настолько радикально расходиться с тем, что они северным корейцам показывают о жизни Южной Кореи, что я думаю, что для северных корейцев это было бы потрясением страшнейшим.
Но Ким Чен Ын уже заявил, что он готов ехать. Как бы нас это не удивляло, если такое уже четко очерченное приглашение, а не просто на словах, последует. И также он сказал, что давайте вообще границу уберем, пускай народ ходит туда-сюда, чтобы это не было символом вражды и войны. Вот это все игра? Врет?
Ну, я не знаю, врет или не врет, но я лично в это не верю. Я бы предложил в качестве теста договориться о соединении разъединенных семей. Это вечный камень преткновения для всех северокорейских правителей. Каждый раз, когда они хотят договориться об этом, они договариваются примерно о том, что вот, дескать, делегация членов разъединенных семей из Северной Кореи приедет на какое-то время на юг, а потом такая же делегация поедет на какое-то время на север. Но вот о том, чтобы, например, разрешить членам этих разъединенных семей объединиться, то есть, ну, в частности, из Северной Кореи переехать в Южную Корею, или о том, чтобы разрешить им свободно передвигаться, посещать по своему желанию, не в составе групп, а индивидуально, южанам Северную Корею, а северянам Южную, вот об этом договориться, по-моему, практически невозможно. Поэтому, когда речь идет о том, что давайте всем разрешим свободно гулять туда-сюда, это, конечно же, звучит совершенно неправдоподобно. Вот сначала надо было бы договориться о свободном общении членов разъединенных семей. Я боюсь, что этот вопрос, когда он будет передан для обсуждения на, что называется, рабочий уровень, он встретит непреодолимые разногласия.
С Георгием Кунадзе беседовал Александр Гостев. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В петербургской прессе и в соцсетях появились сообщения об анкетировании петербургских школьников на предмет лояльности к властям, патриотизма и экстремизма, рассказывает Татьяна Вольская.
Тестирование патриотизма проводится в школах Московского района. По соцсетям гуляют фотографии тестов. Одним из первых такую фотографию выложил активист Ярослав Путров в своем телеграм-канале. По его мнению, опрос школьников приурочен к предполагаемой несанкционированной майской акции Алексея Навального «Он вам не царь», поскольку известно, с какой охотой именно школьники выходят в последнее время на мероприятия Навального. Ярослав замечает, что подобные анкеты ему присылают не впервые.
У меня стоит контакт в телеграм-канале, и мне часто довольно что-то такое присылают. Но это не первый раз же, перед президентскими выборами мне примерно такое же присылали. Ну, соответственно, те, кто меня читают. Просто он читает мой телеграм-канал человека, и поэтому прислал мне. Часто так делаю. С человеком, который мне это прислал, я с ним общаюсь. Вот. После этого во многих школах проводили, не только в одной школе, не в одном классе, как я понял. Конкретно вот этот материал им принес не классный руководитель даже, а соцработник вроде. Ну, вот кто-то вот таким образом возражает тоже, ну, то, что распространили это. Ну, мне кажется, это, во-первых, очень сильно неэффективно, только наоборот. Соответственно, ну, никакой пользы не приносит, а вот происходит. Такие медийные истории, которые заставляют многих в очередной раз посмеяться над властью.
Нам удалось связаться с 11-классником Игорем, имя по просьбе школьника изменено, который прислал Ярославу Ярославу Петрову фотографии анкет. Игорь не захотел общаться по телефону, но охотно вступил в переписку через Телеграм, еще раз прислал фотографии анкет и написал следующее. Анкету нам раздавал социальный педагог, который еще является у нас учителем русского языка. Она сама оппозиционная и против этого анкетирования. Анкетирование было обязательным. Нас попросили поставить правильные ответы, чтобы не возникло проблем у школы и конкретно у педагога. Анонимность соблюдалась. Конец цитаты. На вопрос, как реагировали на анкету одноклассники, Игорь написал: «В классе в основном смеялись, либо было без разницы. Не понравилось это всего паре человек и самой преподавательнице». Известно, что анкетирование в школах Московского района проводится с помощью районного центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Но хотя до центра удалось дозвониться, его директор Людмила Шкапова отказалась давать интервью, сославшись на то, что не может говорить без прямых указаний своего учредителя, городского комитета по образованию. В то же время она подтвердила, что такие анкеты по школам района распространялись. Интернет-издание «Фонтанка» приводит комментарий комитета по образованию о том, что анкетирование проводится в рамках плана по профилактике правонарушений несовершеннолетних на 2017-18 учебный год. Социолог Мария Мацкевич тоже считает такой способ поднятия патриотизма среди молодежи неэффективным, правда, достаточно безобидным.
Эти анкеты распространяет комитет по образованию. И, судя по всему, эти анкеты придут из других школ и других районов. То есть вопрос в том, что мы должны трезво понимать, что это никакие эти анкеты не обязательны к заполнению. То есть, скорее всего, у вас учитель будет просить их заполнить, но, в общем, вы не обязаны. Кроме того, дети гораздо рациональнее взрослых. Они их либо игнорируют, либо точно понимают, чего от них хотят, и ничего, что могло бы им повредить, скорее всего, не напишут.
Тем не менее, из ответов Игоря явствует, что отказаться от заполнения анкеты все-таки было нельзя.
Давайте трезво подходя. Все-таки там нет кого-то, кто проверяет правильное заполнение. Но нет никаких оснований считать, что эти анкеты вызовут какое-то повышенное доверие со стороны тех, кто их будет заполнять, что приведет к какой-то невероятной искренности, мы получим невероятные какие-то потрясающие основы результаты. Более того, если бы даже такие результаты были, мы, скорее всего, об этом бы не узнали, потому что это не для академического исследования анкеты. Это для того, чтобы поставить галочку в исполнении определенной программы. Есть бюрократическая отчетность. В этой отчетности в плане записано «исследовать уровень толерантности или патриотизма в школах». В графе «выполнено» написано «проведено анкетирование». 98% учеников патриотически настроены. Вот для чего эта анкета. Больше, честно говоря, ни для чего. И поэтому, да, это еще один неприятный симптом. Бюрократизации, профанации всего, чего только можно, в том числе понятия патриотизма, толерантности, гражданского воспитания, образования и прочего. И это, конечно, неприятно социологам, которые говорят, что это за безобразие. Вот они социологи, вот они чем на самом деле занимаются. Не занимаются. А если у людей, которые составляли, такие же чиновники, ну, наверное, у них есть какое-то гуманитарное образование, но, опять же, они составляли это не для того, чтобы изучить реальный уровень патриотизма, а для того, чтобы отчитаться, что они эту анкету составили, школы ее отправили, школы эти анкеты заполнили, все. Скорее всего, они понимают, что у них будут исключительно радужные цифры. Никакие цифры, полученные таким образом, мы не должны считать результатом, который нас к чему-то обязывает, на что-то ориентирует и о чем-то свидетельствует. Тенденция распространения анкет, мне кажется, что это просто дурацкая, бюрократическая тенденция, которая вообще-то далеко не первая анкета такого рода. У нас были, например, анкеты, обращенные к студентам разных вузов, которые составлялись вообще в прокуратуре, которые были, по-моему, приурочены то ли к выборам, накануне выборов, что вот понимаете ли вы, знаете ли вы, какая форма ответственности, по какой статье существует за выход на несанкционированные акции. И деканаты вузов рассылали это своим студентам. Но, кстати, возмутились только студенты одного или двух учебных заведений, когда они сделали свое возмущение публично, выяснилось, что вообще-то это не лично им направлено, а во все вузы всей страны. Но мы же понимаем тоже, что это не для того, чтобы изучить действительно юридическую грамотность, правовую грамотность студентов. Значит, да, это свидетельство растущей бюрократизации, растущей профанации, опошления понятия политического. Но это не то, чтобы это был какой-то новый качественный уровень, заслуживающий нашего повышенного внимания. То есть это какой-то отголосок, очень дальний след каких-то глубоких процессов, о которых мы вообще-то знаем, и нам не нужны эти анкеты, чтобы понимать, что это есть, и эти процессы идут. Ну, да, мы можем повозмущаться анкетами, но вообще-то, по-моему, они не стоят ни наших сил, ни нашего внимания.
Наверное, можно также предположить, что если Игорь предпочитает скрывать свое имя и даже голос, то он, очевидно, боится показаться не слишком патриотичным. Журналист Даниил Александров на своей странице в Facebook назвал анкетирование школьников подлостью и прямым нарушением 29-й статьи Конституции, которая запрещает принуждать людей к выражению своих политических взглядов. Вот фрагменты анкеты, которые больше всего возмутили Даниила Александрова. «Интересы России превыше моих собственных. Я готов встать на защиту своей родины и народа. У меня возникает чувство гордости за современное политическое влияние России. Я горжусь культурой и традициями России. Я живу в России и не собираюсь никуда уезжать». Школьникам предлагается оценить эти высказывания по определенной шкале. Кроме того, Даниил Александров считает, что составители анкеты откровенно подводят подростков по 282-ю статью Уголовного кодекса, предлагая ответить на вопрос, есть ли религии и национальности, к которым вы испытываете неприязнь, и на другие вопросы такого рода. Даниил Александров считает, что тотальное анкетирование школьников о любви к родине, готовности к жертвам и предложение донести на самого себя – это настоящее проявление фашизма без всяких скидок и метафор. Конец цитаты. При этом Александров уточняет, что анкеты возмутили его не отдельными фрагментами, а целиком.
Мне они представляются вредоносными в целом. Вообще, в практике комитета по образованию сейчас плотно заложена профилактика экстремизма и борьба с ксенофобией и так далее. Производится это в форме уроков патриотизма или каких-то опросов и так далее. Мне кажется, но это мое личное мнение, что все эти опросы и уроки толерантности, они достигают скорее прямо противоположных целей тем, которые поставлены. Поскольку подход к этому формальный, иногда неделикатный, как вот в случае с этими анкетами, и у подростков, на которых в основном направлено это все, это вызывает естественный протест и отторжение. Второе, что у меня вызвало возмущение, это два конкретных блока в этих анкетах. В одном из них задаются вопросы, в которых имплицитно заложена идеологическая позиция. То есть это вопросы, которые предполагают существование идеологии какой-то верной. Условно ее можно назвать патриотической, с другой точки зрения это как-то может по-другому выглядеть. Второй блок вопросов – это вопросы, на которые, если человек будет отвечать правдиво, то он может дать такие ответы, которые свидетельствуют о том, что он совершал или совершает какие-то правонарушения. То есть это самооговор потенциальный. Вот эти два блока вызвали возмущение, при том, что в самих анкетах нет никаких указаний на то, что они подписываются. Но как любой человек, учившийся в школе или работавший, я прекрасно понимаю, что ни о какой анонимности при заполнении таких анкет в школе и речи быть не может. Родители, конечно, могут заранее зная, проинструктировать, отказаться от тестирования. Очень многие родители отказываются от самых разных тестов. Но в школе часто проводится психологическое тестирование, всякие опросы, касающиеся социального положения, каких-то связей. Это довольно часто происходит, и такого рода маленькие скандалы тоже иногда бывают, когда родители протестуют. Это совершенно нормальный процесс. Но когда вопрос так ставится, да, как в первом блоке вопросов о патриотизме, о любви к родине и противопоставлении, например, личных интересов и интересов родины, сам по себе отказ от ответов на эти вопросы уже может быть истолкован как отсутствие патриотизма.
По мнению Даниила Александрова, такая постановка вопросов заранее ставит школьников в неудобное положение, требует от них выражения верноподданнических чувств или подталкивает к лицемерию и лжи. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вторую неделю в России продолжается эпическая битва за Телеграм. Минувшей ночью Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов IP-адреса Яндекса, а также ВКонтакте, Одноклассников, Facebook, Live Internet и Yahoo. Ресурсы оказались заблокированы на несколько часов. В надзорном органе это назвали случайностью. Яндекс потребовал разъяснений и раскритиковал действия РКН. Напомню, 16 апреля власти России пытаются заблокировать доступ к Telegram за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Поскольку мессенджер стал использовать для обхода блокировки сервера американских компаний Amazon и Google, Роскомнадзор начал ограничивать доступы к ним. Были заблокированы почти 20 миллионов адресов, из-за чего пострадали сотни онлайн-сервисов. При этом сам Telegram продолжает работать. За сетевым обсуждением происходящего наблюдает редактор блога «Цитата свободы» Аля Пономарева.
В ночь с четверга на пятницу Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов, IP-адреса Твиттера, ВКонтакте, Фейсбука, Одноклассников и Yahoo, а также 5 адресов Яндекса и даже сайт LiveInternet.ru, который принадлежит советнику президента по интернету Герману Клименко. Правда, к утру их все же разблокировали. Андрей Демин.
Роскомнадзор признал ночную блокировку Яндекса, ВКонтакте, Одноклассников и Facebook и объяснил ее технологическими особенностями работы системы. «Вчера, во время операции, мы удалили вам почку вместо аппендицита. Но это технологические особенности работы в нашей больнице».
Игорь Беспрозванный.
То есть на параде 9 мая Роскомнадзор пойдет отдельной коробкой. Страшная разрушительная сила.
Роман Иванов.
Ковровыми бомбардировками интернета Роскомнадзор смог отключить от Телеграма от 5 до 11% пользователей. По-моему, это вопиющая некомпетентность и терроризм в чистом виде.
По оценке одной из компаний резидента Сколково, если блокировки продолжатся в том же масштабе, российские бизнесы могут в ближайшие месяцы понести ущерб на сумму до 1 миллиарда долларов. По данным самого Роскомнадзора, на его горячую линию уже поступило 46 тысяч жалоб о нарушении работы добропорядочных ресурсов. Общество научных работников обратилось к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой пресечь вредоносную деятельность Роскомнадзора, а в сети начали ходить упорные слухи об отставке главы ведомства Александра Жарова. Кто-то надеется, что блокировки станут последней каплей, которая запустит в России массовые протесты. Андрей Десницкий.
Когда-то я писал, что нынешний режим исполнил чаяния рядового советского инженера – читать любые книги, покупать вкусную еду и ездить по миру. Сменяемости власти и свободы слова за пределами кухни в том наборе не было. Наступление на интернет, пожалуй, первое серьезное нарушение этих границ. Интернет с его блогами стал огромной такой кухней, и кухней массовой. Посмотрим, что выйдет. Инженер еще и рукастей чиновника.
Олег Козырев.
Походил немного по популярным игровым стримерам. И они, их зрители, ругают Роскомнадзор. У кого чат не работает, у кого YouTube не открывается, у кого донатство поломано. Огромнейшую аудиторию, вне телеграмную, Роскомнадзор в политику вовлек. Молодец.
Антон Красовский.
Веерные блокировки всего вокруг в поисках ключей от Телеграма и массовые протесты в Армении – вещи одного порядка. Происходят они тогда, когда власть не просто перестает слушать других, но вообще больше не верит ни во что для себя неудобное. Власть сама начала верить в собственную пропаганду, которая является собой сборище пожилых, совсем необразованных и многопьющих мужчин, которые вместо того, чтобы хоть немного поработать, бесконечно болтают в многочасовых ток-шоу о том, в чем ни хрена не понимают. Вы В мире, где алкоголь давно разъел мозг, власть может совершенно все. Уничтожить пиндосов, пересажать всех несогласных, уморить голодом украинцев и грузин. В этом мире эпидемию ВИЧ придумала ЦРУ, а все таблетки мы давно производим в Иркутске. А потом с утра они просыпаются с похмелья и видят, что под их окнами идет полумиллионная толпа, на сторону которой переходит армия и полиция. Протрезвев, они узнают, что делают у нас только зеленку и йод, что заблокировать получается только свой собственный сайт. Если вы не можете никак повлиять на маленький мессенджер, какое у вас право считать, что вы можете влиять на весь мир? И вот ты открываешь окно, а в твой дом врывается рев разгневанной толпы. И все это лишь от того, что когда люди вокруг не кричали, а шептали, ты слушал лишь тех, кого хотел, кого тебе слушать было приятно.
Однако пока что наблюдается скорее другой эффект. Соня Соколова.
Раньше за консультациями, как уехать в Канаду, обращались несколько людей в месяц. Сейчас больше десятка за пару дней. Роскомнадзор, вы продолжаете в том же духе, не останавливайтесь.
Очередная акция протеста против блокировки Телеграма запланирована на 30 апреля, и ее даже удалось согласовать властями. Организаторы митинга, который пройдет в Москве, заявляют, что блокировка мессенджера – это национальный позор, и призывают брать с собой бумажные самолетики. Далеко ли они улетят, увидим на следующей неделе.
Это была Аля Пономарева. Продолжаем программу «Время свободы», итоговый выпуск. Сообщить, что ты русский, в Британии все равно, что признать, что у тебя смертельная болезнь, жалуется на страницах издания Independent молодая россиянка, живущая в Лондоне. У других эмигрантов из России таких проблем, однако, не возникает. Опасения по поводу преследований соотечественников в Соединенном Королевстве у российских властей настолько усилились, что Россотрудничество даже запустило для обучающихся там российских студентов специальную программу «Пора домой». Правда, как недавно выяснили корреспонденты проекта «Сибирь Реалии», сами студенты, находящиеся в Британии, относятся к этой инициативе в основном иронически. Кому верить? Как изменилось отношение к русским в Великобритании после дела Скрипаля? Возможно ли примирение Москвы и Лондона? На эти и другие вопросы, касающиеся нынешнего состояния российско-британских отношений, мой коллега Ярослав Шимов попросил ответить профессора Кембриджского университета, специалиста по истории международных отношений Брэндона Симса.
По вашим наблюдениям, отношение обычных британцев к россиянам, русским, изменилось в связи с делом Скрипаля и другими проблемами в отношениях двух стран?
Нет, во всяком случае не в том смысле, в каком принято говорить об исламофобских или антисемитских выходках, или о нападениях на поляков и других выходцев из стран Восточной Европы в период кампании, связанной с референдумом о Брексите. Я не утверждаю, что ничего подобного по отношению к русским здесь нет, но я о таких случаях не слышал.
А если говорить об имидже России и его восприятии, есть изменения?
Да, безусловно. У меня нет данных каких-то опросов, но я исхожу из собственного общения с людьми и из того, что вижу в СМИ. Но тут речь идет не только о деле Скрипаля. Это скорее результат более длительного процесса, кульминацией которого стало это происшествие. Возникло обостренное понимание того, что действия нынешних российских властей в Европе могут иметь крайне неприятные последствия. Это один момент. Другой – это эффект масс-медиа и поп-культуры, где образ русских тесно связан с преступностью, мафией. Сейчас популярен один такой телепроект.
Вы имеете в виду сериал «МакМафия»?
Да, он очень известен. Конечно, это создает какие-то стереотипы. С одной стороны, это не вранье, но с другой, это, наверное, не очень честно по отношению к большинству живущих здесь русских, которые работают, занимаются бизнесом мирно и вполне законно. В общем, есть несколько слагаемых, благодаря которым образ России здесь в целом очень плохой.
Если сравнить нынешнюю ситуацию с тем, что было в 2006-2007 годах, сразу после убийства Александра Литвиненко, сейчас хуже?
Да, намного. Насколько я помню, за ситуацией с гибелью Литвиненко здесь следило относительно небольшое число людей. То есть непосредственно после убийства был всплеск интереса, но потом он быстро пропал. И тогда не было такого политического эффекта, как в случае со Скрипалем. Тогда было стремление особо не педалировать причастность российского государства к этому преступлению. Теперь это совершенно иначе.
Недавно представитель МИД России Мария Захарова публично напомнила о некоторых версиях давних исторических событий, в частности, подлинной или мнимой причастности Британии к убийствам Григория Распутина в 1916 и Павла I в 1801 году. Каковы бы ни были цели этой риторики, она вписывается в существующие в политических кругах России и популярный у какой-то части общества нарратив под названием «Англичанка гадит». В Британии есть нечто подобное в отношении России? Представление о том, что коварные русские стоят за очень многими проблемами и вредят британским интересам где только могут?
Вообще-то во многих странах в разные эпохи сложился и кое-где сохраняется до сих пор имидж коварной и едва ли не всемогущей Великобритании. Он на самом деле заметно преувеличивает реальные возможности нынешнего британского государства. Например, на Ближнем Востоке, в Иране, бытует представление о британской манипуляции политическими и дипломатическими процессами. И, конечно, Балканы. Но вы спросили о зеркальном, негативном представлении о происках России. Россия исторически не всегда была в центре британской внешнеполитической стратегии. Она часто из этих схем выпадала. Но в XIX веке, благодаря восточному вопросу, Россия стала восприниматься как серьезный и опасный конкурент на Балканах и Ближнем Востоке. Ну и, конечно, перипетии большой игры и всех этих имперских комбинаций времен Киплинга. В это время образ России врага довольно прочно вошел в массовое сознание британцев. И еще один момент. Начиная со времен Николая I, Россия начала ассоциироваться также с чрезвычайным консерватизмом, реакции, автократии стала их олицетворением. Например, во время Крымской войны эти два образа России соперника и России оплота реакции слились воедино.
Но таково и восприятие нынешней России либеральной частью западного общественного мнения.
Безусловно. Я об этом говорю, в частности, на наших семинарах по международной политике в Кембридже. Ситуация 19 века в чем-то повторяется. Не во всем, конечно, сейчас другая эпоха, различия огромны, но все же. Британия и Россия вновь противостоят друг другу, стратегически и идеологически. Да, Россию можно назвать противником Соединенного Королевства в Европе.
То есть ситуация сейчас обратна той, что была во время обеих мировых войн, когда Великобритания и Россия были союзниками.
Да, но при этом важную роль в дальнейшем развитии событий может сыграть то, каким последствиям приведет Brexit, потому что в новой возникающей конфигурации встает вопрос, я надеюсь, правда, что он останется гипотетическим, насколько сильно должны испортиться отношения между Британией и оставшимся ЕС для того, чтобы примирение с нынешней Россией, при всей ее непривлекательности, начало представляться реальным вариантом. Я имею в виду нечто отдаленно напоминающее 30-е годы. До прихода к власти Гитлера и даже позднее, до 1939 года, мысль о том, что Британия и Советский Союз могут оказаться по одну сторону баррикады или фронта, казалась большинству людей здесь абсурдной, но потом обстоятельства изменились.
Британские власти заговорили о каких-то возможных мерах против российских олигархов, осевших в Великобритании. Вы верите в серьезность этих намерений? В конце концов, российские деньги, вне зависимости от их происхождения, сослужили недурную службу британской экономике.
Наверное, я не совсем тот человек, которого нужно об этом спрашивать, потому что у меня нет четкого представления о механизме действия подобных санкций, о том, насколько с правовой точки зрения правительство тут может быть свободно в своих действиях. Но, по моим ощущениям, определенная точка невозврата все-таки пройдена. В этом разница между ситуациями с Литвиненко и Скрипалем. Тогда явно просматривалось нежелание британской стороны идти на резкое обострение. Было видно стремление сохранить не только отношения с российскими властями, ну и вот эту ситуацию с присутствием и притоком российских денег в Британию. Теперь это не так, поскольку со времени смерти Литвиненко произошло множество негативных событий, связанных с Россией. Крым, Восточная Украина, Сирия, да и в связи с Брекзитом атмосфера в самом Соединенном Королевстве изменилась. В общем, Путин испортил отношения России с Британией очень и очень надолго.
С Брэндоном Симсом беседовал Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, по словам президента страны Петра Порошенко, будет принято решение о дублировании украинскими властями недавних американских санкций против российских олигархов и компаний. Кроме того, ожидается утверждение собственных ограничений Украины в отношении России. Эксперты при этом предполагают, что от новых санкций Киева больше может пострадать не российский бизнес, а сама Украина, рассказывает Владимир Вахненко.
Накануне правительство Украины одобрило предложение о запрете на заходы российских судов во внутренние воды страны из-за террористической угрозы. С такой инициативой выступило Министерство инфраструктуры Украины. На совещании, посвященном санкционным мерам, связанным со строительством моста через Керченский пролив и заходу судов в закрытые морские порты Автономной Республики Крым, заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что на реках Украины расположены объекты критической инфраструктуры. Поэтому нахождение там российских судов недопустимо. В условиях продолжающейся гибридной войны России против Украины такое решение Совета национальной безопасности и обороны будет вполне оправданным, отмечает глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.
До этого раньше не возникало такого вопроса, а можно ли использовать там судоходную систему Украины для перевозки грузов, которые связаны с угрозой безопасности страны до событий 2014 года. Сейчас, скажем так, вопрос существует. Сам факт рисков, он присутствует, и вопрос о том, а что делать, если это же не грузовик, который ты еще можешь проверить, на скан поставить, да, там, а судно. Для того, чтобы проверить его на предмет провоза каких-то грузов, которые может быть связаны с террористической угрозой, это значительно более сложная технологическая процедура. Угроза существует, и, к сожалению, она будет еще существовать достаточно долго, потому что когда это делает как бы не российские власти, но аффилированные с ней структуры в виде частных армий, и якобы независимых стрелковых, такая эта угроза существует, а значит, существует и необходимость каким-то образом ей противостоять.
После введения Украиной новых санкций в Москве опасаются, что для российских судов может быть закрыт канал Дунай-Черное море. Однако, как пояснил постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, юрист-международник Борис Бабин, предлагаемый запрет для российских судов не будет касаться ни Дуная, ни Азовского моря.
Азовский
Азовське море внутрішніми водами, як і Керченська протока, спільного користування.
Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами двух стран и, соответственно, совместно используются, а Дунай – международная река. И в данном случае речь идет лишь о Днепре, Днестре и других реках Украины, по которым осуществляется судоходство. Сегодня судоходство на Днепре и частично Южном Буге позволяет проходить там судам под иностранными флагами по специальным разрешениям, которые выдает уполномоченный орган государственной власти. Такое разрешение выдается на каждый заход иностранного судна. Соответственно, скорее всего, будет поставлен вопрос перед Советом национальной безопасности и обороны, чтобы такие разрешения не выдавались судам под флагом страны-агрессора. В ответ на такое решение Киева и недавнюю историю с арестом украинскими пограничниками в Азовском море, Керченского сейнера «Норд» под российским флагом, Москва, как предполагает экономист Андрей Блинов, может закрыть для украинских судов выход из Азова в Черное море.
Скорее всего, в этом плане напряжение будет расти, но, естественно, любые ограничения российской стороны, они будут иметь кумулятивный эффект, рано или поздно просто российская сторона, скорее всего, может сложиться так, я понимаю, что это будет там нарушение определенных конвенций, она может просто ограничить проход украинских судов, судов под украинским флагом по Керчи-Никальскому каналу, то есть фактически способность попадания в Азовское море. То есть получение Российской Федерации контроля над Крымом, оно фактически действительно превратило окончательно Азовское море в статус такого внутреннего моря, который легко перекрывается, вот, поскольку оба берега этого канала, Керченского пролива, они находятся под контролем одной страны сейчас. Вот это, наверное, одна из определенных таких наиболее реалистичных угроз.
Между тем, Совет национальной безопасности и обороны намерен синхронизировать США санкционный список против России, аннексировавший Крым и развязавший конфликт в Донбассе. 6 апреля американское Министерство финансов объявило о введении санкций в отношении 26 российских физических и юридических лиц, в том числе против Рособоронэкспорта, Российской финансовой корпорации и Русала. В украинском, как и санкционном списке США, будут фигурировать и глава «Газпрома» Алексей Миллер и российский олигарх Олег Дерипаска. По мнению Андрея Блинова, вряд ли украинские власти смогут нанести ощутимый удар по российскому бизнесу.
Мы должны понимать, что будут перечислены эти все лица. Да? Если говорить о тех санкциях, которые ввели США в начале апреля, то там, собственно, полтора человека имеют отношение к Украине и полтора бизнеса. Да? То есть я не очень, например, понимаю, как, например, будет ситуация с «Газпромом» развиваться, да, то есть вот санкции против «Газпрома». Да? Они, в принципе, «Газпром» находится в списке запретном, но Украина с ним, например, ведет бизнес, да, в частности, транзит газа, да. Что это означает? Не будут встреч, наверное, с Миллером где-нибудь непосредственно в Америке или в Украине, но на каких-то посреднических площадках все равно не будут, потому что компании взаимодействуют хотя бы по вопросам транзита, да. Я уж молчу о том, что каким-то образом будет имплементироваться решение Стокгольмского арбитража. Во-вторых, есть история Дерипаски, но мы знаем о том, что были заявления неоднократно о том, что он вышел из бизнеса, и Николаевский глиноземный был передан Глинкору, залог был национализирован. Это его основные активы в Украине. Правда, по документам вроде как сделки не были завершены, и на самих предприятиях там затрудняются все-таки в описании конечных бенефициаров. Но это, в принципе, те ограничения, это те люди, с которыми, я так понимаю, более-менее активно работают на украинском рынке. Да? В отношении, там, допустим, Шаманова, Фродкова и целой группы других людей, ничего не известно об их украинских бизнесах, и таким образом Украина будет здесь непосредственно имплементировать санкции против них вообще непонятно. Поэтому мне кажется, что это больше такой жест символический, который непосредственно на бизнес едва ли повлияет.
Центробанк Украины по распоряжению Совета национальной безопасности и обороны в середине марта продлил еще на один год санкции в отношении банков с российским капиталом. В минувшем году и в начале нынешнего праворадикалы, в частности из национального корпуса, атаковали Сбербанк России и другие дочерние российские банки, требуя их закрытия. Какова, по вашему мнению, дальнейшая судьба этих финансовых учреждений?
Вы знаете, ну давайте разделять юридическую сторону и сторону, скажем, общественно-патриотическую. Да, во-первых, национальный корпус и некоторые другие полувоенизированные структуры, они действуют, судя по всему, по согласованию с украинской властью, потому что, скажем, уровень противодействия вот этим рейдам, этим атакам на банки или на любые другие структуры, не обязательно российские, да, или какие-то акции, они, ну вот, видно, что нету противодействия со стороны служб безопасности и полиции существенного, да, полиция в лучшем случае присутствует, как и граждане в штатском, ну, вот, но редко когда противодействует этому, вот, хотя иногда формальные задержания происходят, но после этого все равно в течение суток все это разруливает. Значит, что касается банков, ну, мы должны понимать, что здесь ключевую скрипку играет Национальный банк. Да, Национальный банк имеет, он включил эти банки в перечень определенных санкций, по ним есть определенные ограничения, дополнительный мониторинг, но сказать, что у них существенно ограничены какие-то операции, там, в виде приема депозитов или в виде выдачи кредитов или каких-то других операций, нет, об этом говорить нельзя. Опять же, речь идет о том, что здесь санкции введены против конкретных лиц руководителей этого банка, да, вот, того или иного. Но опять же, мне кажется, что это скорее такой сигнал общеполитический. В любом случае, и прежнее руководство Центробанка, и, ну, по сути, унаследовавшее тот же господин Смоли, он там и работал и в прошлом правлении, никто не говорил пока в стенах Национального банка, что в отношении россиян будет выбрана какая-то другая стратегия. Российские госбанки, я так понимаю, стратегия следующая, постепенного сокращения их присутствия на рынке путем, ну, они токсичные, у них сокращается очевидным образом число клиентов, но вот просто их удельный вес будет падать до небольших значений, может быть, когда он упадет до совсем малых значений, тогда будет стоять вопрос, ну, о символическом закрытии этих банков, вот, но сейчас, я так понимаю, что цель просто перераспределение долей рынков, и у этих банков просто сужение их влияния.
Тем временем ряд украинских экспертов считают, что от новых антироссийских санкций больше может пострадать не российский бизнес, а сама Украина. По словам Бориса Кушнирука, Украина все еще зависит в некоторых сферах экономики от России, поэтому пока не может полностью запретить с ней торговлю.
У нас есть определенный уровень взаимоотношений торговых с Россией, где мы, по крайней мере, достаточно критично зависим от России. Но таких сфер относительно не так много. Это в первую очередь ядерная энергетика. Мы критически зависим от поставок ТВЭЛов. У нас есть зависимость по углю, причем не энергетическому, а в основном по углю коксовому и битуминозному для металлургической отрасли, потому что мы ее получали там последние 2 десятилетия, так точно, из России. И отказаться от него мы физически не можем, просто потому что через порты, например, мы не сможем обеспечить такую перевалку этого угля из других источников. Таким образом, либо мы покупаем в России, либо мы просто сокращаем производство металлургической отрасли, и это ударяет по украинской экономике. Таким образом, это точно не выход. У нас есть зависимость реальная от нефти и нефтепродуктов, потому что мы не имеем возможности обеспечить на внутреннем рынке тот объем нефтепродуктов, который нам необходим. И опять-таки технологически мы обеспечим поставку из других источников, нежели России, либо связанные с ней Беларуси. Там надо понимать, какая часть действительно белорусская, какая просто реэкспорт идет через Беларусь в Украину. Однако, ну, скажем, зависимость все равно существует. Там есть еще минеральные удобрения, которые точно так же мы в значительной мере зависим от российского рынка, потому что в цене удобрений очень высока доля газа. Таким образом, условно говоря, цена на удобрения в значительной мере зависит от цены на газ. Мы его получаем по рыночным ценам. Россия своим производителям химических предприятий посылает газ по значительно более низким ценам. Таким образом, цена на удобрения, которая поставляется из России, она очень существенно ниже, нежели та, которая может быть на украинских предприятиях. Поэтому тут вопрос, либо мы бьем по своему сельскому хозяйству, либо вынуждены закупать эти удобрения в России.
Констатирует глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И в завершение программы. Бывший директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео становится государственным секретарем. В четверг Сенат на пленарном заседании утвердил его назначение на новый пост. Как отмечают критики Помпео в средствах массовой информации, откровенный ястреб во внешней политике стал главным американским дипломатом. Сторонники Помпео хвалят его фактически за то же самое, за понимание связи силовых акций с дипломатическим убеждением. Рассказывает Евгений Аронов.
Голоса в Сенате разделили в соотношении 57 за, 42 против. Если судить по историческим меркам, то это результат очень средний. Обычно кандидаты в госсекретарии утверждаются большинством куда более впечатляющим. 54-летний Помпео был приведен к присяге председателем Верховного суда, после чего немедленно приступил к исполнению своих новых обязанностей, улетев в Брюссель на встречу министров иностранных дел стран НАТО. На встрече он подтвердит приверженность США Североатлантическому альянсу и примет участие в выработке общего подхода Запада к отражению агрессии России. По завершении встречи он отправится в Израиль, а оттуда в Иорданию и Саудовскую Аравию. Повестка у нового шефа американской дипломатии очень насыщенная, главные ее составные – в ближайшей перспективе предполагаемый выход США из ядерного соглашения с Ираном, что должно вызвать изрядные трения с европейскими союзниками, не говоря уже о самом Иране, и подготовка саммита Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Прорывным в процессе утверждения бывшего конгрессмена от Канзаса было не столько голосование Сенатом в полном составе, сколько вердикт, вынесенный ему неделю назад Международным комитетом Верхней Палаты. Члены комитета, вопреки ожиданиям и благодаря активнейшему вмешательству Белого дома, рекомендовали коллегам одобрить назначение, сделанное президентом Трампом. Последний раз сенаторы прокатили президентского назначенца на пост госсекретаря в 1925 году, и на этот раз история была близка к повторению. Кандидат прошел всего 11 голосами против 9. Драматический эпизод по просьбе «Радио Свобода» комментирует ведущий обозреватель издания National Journal Джош Красауэр.
И в Международном комитете, и на пленарном заседании Сената Белый дом смог добиться того, что демократы, переизбирающиеся в ноябре и представляющие штаты, где Трамп в 2016 году одержал внушительные победы, отдали свои голоса за Помпео. Это потрясающий пример межфракционной солидарности в нынешней обстановке политической поляризации в Вашингтоне. Чуть ли вообще не сенсация. И пиар-компания, развернутая Белым домом в поддержку своего назначенца, была весьма продуктивной. Особенно слитая в прессу фотография, на которой Помпео запечатлен в переговорах тет-а-тет с Ким Чен Ыном. Посыл был абсолютно ясным. Нельзя не утвердить госсекретарем человека, занятого столь судьбоносным делом всемирного значения.
Тем не менее, недоброжелатели Трампа и Помпео подчеркивают, что итог голосования 57 за, 42 против, очень скромный по историческим меркам.
По историческим меркам это действительно так. Кандидаты в госсекретари получали, как правило, от 80 до 90 голосов из 100. Но с историческими мерками к текущей ситуации подходить нельзя. Она беспрецедентна по глубине межпартийного раскола. Прочие назначенцы Трампа практически без исключения не набирали и этого. Не лишне вспомнить, что, утверждаясь на предыдущий пост главы ЦРУ, Помпео добился еще большего, заручившись голосами более чем 10 демократов. У него неплохая репутация и как человека, и как политика, и как менеджера. Добавлю, что несколько демократов, которые поддержали его назначение директором ЦРУ, вспомнили ему на сей раз отдельные нелестные высказывания в адрес мусульман и сексуальных меньшинств, не говоря уже о его оппозиции Парижскому соглашению по климату, и проголосовали против, уступая давлению ангажированной части своего электората.
Примечательно, что предшественник Помпео, Рекс Тиллерсон, человек куда менее истребиного свойства, получил в Сенате еще меньше голосов – 56. А сработается ли Помпео с другими тяжеловесами в администрации?
Главный козырь Помпео – это личная близость к Трампу и доверие, которое президент к нему испытывает. Идеологически Помпео смыкается с другими ключевыми игроками, курирующими в администрации внешнюю политику. И это, в принципе, облегчает взаимодействие, но для Трампа убеждение значит меньше, чем лояльность. К Тиллерсону Трамп не питал симпатии, и при нем Госдепартамент порастерял свой вес в межведомственной табеле о рангах. В Вашингтоне с Помпео связывают надежды хотя бы на частичное восстановление бюджета Госдепа и замещение множества вакантных должностей талантливыми управленцами.
talented people back into Foggy Bottom.
Помпео вряд ли поменяет свое ястребиное оперение, перейдя на работу в ведомство, культивирующее мягкую силу.
Помпео убежденный и последовательный ястреб, в частности, в том, что касается России. Я совсем не удивлюсь, если Трамп со временем сдвинется ближе к взглядам своего госсекретаря на то, как следует выстраивать отношения с Кремлем, чем наоборот. Корейское досье очень важное и очень лакомое в смысле publicity. Остается, видимо, за ним. Никаких иллюзий в плане Северной Кореи он не питает, и это должно помочь Трампу сохранять реализм в переговорах с Ким Чен Ыном. Полагаю, что он также будет подталкивать президента к денонсированию ядерного соглашения с Ираном, если Иран откажется изменить ряд ключевых положений сделки и противодействие авантюрам Тегерана на Ближнем Востоке.
Давайте сделаем полный круг и вернемся к тому, с чего начали. Сегодня в экспертном сообществе, по крайней мере, демократическом его сегменте, преобладает мнение, что Демпартия на предстоящих осенью выборах сметет республиканцев и вернет себе большинство в Конгрессе. Однако сдается, что демократы, поддержавшие Помпео, потому-то за него и проголосовали, что вовсе не уверены в неизбежности победы и не хотят залить Трампа и протрамповский электорат в своих штатах.
Давайте различать нижнюю и верхнюю палаты Конгресса, палату представителей и Сенат. Когда аналитики говорят о нарастающей демократической волне, они имеют в виду палату представителей. С Сенатом совсем другая ситуация. Во-первых, в нынешнем цикле переизбирающихся демократов больше, чем республиканцев. Во-вторых, заметная часть переизбирающихся демократов представляет штаты, где Трамп в 2016 году разгромил Клинтон. Это Монтана, Северная Дакота, Индиана, Запад Вирджинии и Миссури. Поэтому чисто гипотетически, если бы Помпео утверждала нижняя палата, а не верхняя, мы бы увидели, что голоса по партийному признаку раскладываются совершенно иначе. Флорида сегодня — главный штат страны в категории колеблющихся, и тамошний сенатор, демократ Билл Нельсон, отдал свой голос за Помпео, пойдя наперекор желаниям партийного актива.
Материалом Евгения Аронова завершим обсуждение событий 27 апреля 2018 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.